Добрый вечер, хорошего месяца, ходыш тов. Очень приятно вас здесь видеть, хотя я вас не очень-то вижу, но я представляю, как будто я вас вижу, и надеюсь, что вы вместе со мной, что вы смотрите на меня, что вы хотите на самом деле услышать тему, которую мы назвали «Счастье, оно во мне». Но на самом деле, я очень люблю давать тему счастья, и это то, что я делаю всегда и везде. Но конкретно эти уроки, давайте слово «счастье» немножко ставим сбоку, спросим вопрос, а что такое во мне? Что такое счастье во мне? Очень часто говорят, что во всем есть я, да, мы хотим сделать, я хочу знать, что такое я, мы хотим научиться, что же такое моя сила, что такое мое желание, что такое мои возможности. Но прежде всего я хочу спросить вопрос, а что такое я? Что такое во мне? Что такое мое? Что такое я хочу? Знаете, что, насколько это кажется абсолютно известно каждому, потому что каждый из нас живет сам собой, и мы очень хорошо знаем себя, так хорошо, что никто другого так не знает. Но очень часто мы приходим к такому столкновению, что мы совсем-то не знаем, что такое я. Вы знаете, что сколько людей, которые живут, и взрослеют, и очень взрослые, кажется, что они разбираются в многих темах. Но такая тема, которая... что называется «я сам» или «я сама», она почему-то остается тайной, невидимкой. В принципе, человек, особенно человек из России, я все время, когда некоторые вещи вижу, что людей из России, они более сильные, я себе делаю такое, как бы, такое собрание этих вещей, и я вижу, что есть много вещей, очень, которые показывают люди из России этими, больше обладают, чем другие люди из России. У нас есть что-то такое общее, что мы, с одной стороны, научились быть интеллигентными, и эта интеллигенция, она как будто бы много-много кожуры, которая на нас лежит, этой интеллигенции, и наше свое, собственное «я», оно спряталось за этим скафандром. В каждом человеке есть свое «я», оно очень сильное. Но мы снаружи научились себя вести интеллигентно, показать себя. Какая разница, кто я, что я? Главное, что обо мне подумают. Главное, как я выгляжу. Главное, как общество на меня посмотрит. Главное, как меня представят. И эта вещь, она не конкретно в одном человеке или в другом. На самом деле, это есть какая-то ментальность по большинству во всех людях, которые или родились в России, или были воспитаны теми, которые выросли из России и все-таки смогли в них передать эту ментальность. Понятно, что есть исключения, понятно, что нету людей одинаковых. Но есть что-то такое общее, что понятие «я», оно очень-очень прячется. С другой стороны, оно существует. Ну как оно существует? Давайте посмотрим, что такое прячется. Это человек говорит, как будто относится к своему «я», как невидимки, я, кто я, что я, мне что-то нужно. На самом деле это не он к этому относится, это его скафандр, это его кожуран, который он на себя научил накладывать. Ему кажется, что если я буду говорить про себя, если я буду что-то хотеть, что-то мечтать о чем-то, что-то мне надо, это будет очень нескромно, это будет очень неподходящая форму правильного человека. Когда такой человек приходит к еврейству и начинает быть религиозным, начинает соблюдать, ему говорят практически в самом начале, что надо быть любить других, как самого себя отдавать, быть скромным. И тогда вся эта советская ментальность, она вдруг приобретает еще большее оправдание, потому что теперь еще он как религиозный еврей тоже понимает, что свое «я» надо где-то прижать, придавить, спрятать его куда-то далеко-далеко. Его вообще не существует. Кто я такой? Я вообще никто. Я только для того, чтобы делать желания других, для того, чтобы давать. Какая разница, кто я? И вот получается, такой человек, он очень хорошо вписывается, в кавычках, он вписывается, ему кажется, что он живет в... Он как будто все принимает, так понятно, что ему очень нравится быть правильным человеком, делать как нужно, но внутри него остается «я». И это «я», оно никуда не делся. Этот «я», оно остался и останется, и оно живет внутри человека, потому что в каждом человеке есть это «я». И это «я», оно очень-очень большое. Чем больше мы этого «я» делаем невидимкой, чем больше мы этого «я» пытаемся связать, как пленника спрятать куда-то и закрыть ему рот, и закрыть ему глаза, и уши, и нос, и вообще кто-то такой «я», вообще какая разница, кто я, что я, тем больше этот «я» стучится, кричит и пытается вырваться, и он вырывается. Он вырывается еще как вырывается в самом в момент, когда его никто не ожидал, он может вдруг вырваться и не в такой форме. И обычно в жизни у любого такого человека происходит вдруг ему кажется падение, ему кажется, что такие взрывы. Но на самом деле, если мы разберемся, что есть понятие «я», которого немножечко пытались забыть. Что такое «я»? «Я» — это надо в этом научиться нам, найти в себе этого «я», и распознать его и дать ему место свое, если без того, чтобы прятать его в угол, а дать ему место и дать ему то, что ему нужно. Если мы дадим «я» нашему то, что ему нужно, мы потом можем понять, что такое я хочу, что такое мне надо, что такое мне необходимо, и что такое, что я могу иногда, я уступаю, я даю, или я ожидаю, я получаю. Понимаете, мы живем всегда, мы живем постоянно сами с собой в конфликте, потому что у нас есть большое-большое я, и с другой стороны у нас есть колоссальное какое-то желание, сила сломать этого я. И вот вопрос, кого мы хотим ломать, когда мы сами не знаем, кто такой я? Кого мы хотим продавить, когда мы не знаем, кто такой я? Кого мы хотим выдвигать вперед и наше желание, и чего-то хотеть и ожидать, когда мы сами тоже не знаем, кто такой этот я? Разобраться, что же такое я, это вещь, в принципе, из основных заданий человеческой жизни, потому что человек, для чего он живет, он живет, это его собственная жизнь. Он должен знать, кто в ней живет, кто я такой. Если я, кроме того, что у меня есть мой паспорт, где написано мое имя и мой возраст, еще есть понятие «я», в котором я живу, вот в этом «я» с ним нахожусь, и этого никуда мне не сбежать, я остаюсь «я», и мне нужно с собой с этим познакомиться. Так, есть люди, которые живут всю жизнь, они становятся взрослыми, становятся еще более взрослее, и обычно это происходит так, человек живет, и он учится, скажем, возьмем нашу, мы, женщину, возьмем образ девушки, и вот девушка, она научилась, она талантливая, хорошо выучилась, закончила медаль, диплом. Кажется, замечательный человек, у нее есть знакомые, у нее есть подружки, у нее есть вкусы. Просто кажется, жизнь замечательная. А где ее я? В ней я, она научилась тоже жить как-то с этой жизнью, с чем она была знакома. И в этой жизни она вроде бы хорошо может рулить и как-то выруливаться, и ей хорошо, и она может быть хорошей для других. И вот, получается, приходит момент, когда эта девушка, назовем ее Хая, девушка Хая, она оказывается в религиозной еврейской среде, и она понимает, вдруг у нее есть ощущение, что вот она теперь обрела, в какой-то момент у нее приходит ощущение, что она обрела счастье, что она находит какую-то гармонию с собой. Вот как будто она теперь стала чувствовать свое «я» настоящее, что это ее «я», это уже не как было раньше. Просто у нее какой-то приобретается смысл в жизни, счастье. И ей хорошо с этим. Хая становится более религиозной. Чем больше она религиозная, тем больше у нее есть ощущение, что она больше знает, больше чувствует внутри саму себя, чувствует свое направление жизни. И вот Хаю, как и в других ей подобных, приходит к ней желание выйти замуж и построить семью, построить жизнь, как у других людей. Я скажу, если это не Хая в возрасте 19 лет, пусть ей будет 29 лет, и она уже замужем. Но всегда в какой-то момент люди, которые становятся религиозными, они начинают хотеть, чтобы вся семья, если семьи еще нет, чтобы семья была, если семья уже есть, чтобы эта семья тоже стала, изменила свое направление, изменила свою обычные привычки. И вот Хая, останемся в примере Хаи как девушки, Хая выходит замуж, ей удачно находит хорошую пару, которая, ну, конечно же, и для того, чтобы она, пока она в своем желании, чтобы она нашла себе сопровождающего спутника жизни, с которым вместе она сможет что-то сделать. И вот у Хаи вдруг в один момент на ее голову попадает совершенно новая ситуация. Если до этого у нее было что? У нее была собственная жизнь. У нее было одеться, купить себе одежду, хорошо покушать, учиться, сдавать экзамены. Дальше, если она еще приехала в Израиль, значит, ей нужно как-то внедряться в эту страну, учить иврит, что-то. Понятно, это все непросто, много заданий в жизни. Тут у нее, на нее голову попадает еще что? У нее попадает еще жизнь с, не с себе подобным, а с себе противоположным. Выйти замуж, это в один момент все вдруг очень огромное задание, становится все не под силу, и она с ним живет, и непонятно, откуда набирает силы продолжать быть все, что она делала раньше, и к тому же надо еще быть вместе с женой, это еще хозяйка, это надо еще по хозяйству. Мы еще забыли тему, которая называется работа, заработок, это надо зарабатывать, а тут еще два человека, а два, каждый человек, может быть, по-разному тратит деньги, по-разному мечтает, как тратит деньги, по-разному желания, как они между собой найдут общий знаменатель, как они вместе проживут со стороны моральной, со стороны денежной, со стороны желаний, со стороны даже со стороны, что же приготовить сегодня на ужин и куда пойти завтра вечером. Очень много-много тем для конфликтов, для жизни. И вот Хая выходит замуж, и она как-то пыль идет, карета, колеса крутятся, и телега едет. И вот она, телега ее жизни едет со скрипом, с пылью, но как-то что-то она продвигается. Потом, пока она еще не поняла, что же с ней происходит, где-то что-то, чего-то, она еле-еле себя находит между всей этой суматохи, что происходит. А еще к тому же, не забываем, что и Хали, и ее муж, если мы говорили, что они приехали в Израиль, они оба все-таки еще какие-то новые или очень новые, или немножко не новые, но все-таки они репатрианты. У них особенно ни семьи, ни поддержки, ни денег, ни таких мощных основ в этой стране нету. И в этой, в общем, жизнь непростая. И Барух Ашем, Хая становится беременная, а значит, плохо себя чувствует, значит, тошнота, работать тяжело, готовить еду тяжело, стирать ужасно, мыть посуду вообще не получается. Вдобавок еще ко всем, что было, теперь я еще всякие разные чувства, нечувства и ощущения. Барух Ашем, рождается ребенок, сколько забот в один момент прибавляется, очень много. Проходит пару лет, и вдруг у этих детей уже становится не пару, их становится гораздо много, больше. Все предыдущие заботы, какие были, они только увеличились. И вот проходит время, и очень быстро, потом надо переехать из маленькой коробки с окном и с дверью в более большое что-то, что называется какой-то квартиркой. Это новые соседи, новая местность. Потом вдруг, оказывается, надо детей в сад оформлять, потом еще в школу. Очень быстро эта Хая находит себя полностью вся в заботах, вся в бегах, может быть, не ногами, но внутри себя, внутри сердца, внутри ощущения, где она и где та самая девушка, которая была когда-то. Она находится, она становится вдруг какой-то очень взрослой и очень занятой и очень суетящейся женщиной. Остается вопрос, а кто я? А где мое счастье? А что мои желания? Да кто я? Какое мое счастье? Дайте мне успеть все, что мне надо сделать. Потом эти дети становятся очень быстро какими-то взрослыми. Они начинают вдруг что-то хотеть, вдруг что-то требовать. Вдруг им нужно новые блузки, новые жилетки. Потом им нужно деньги на мороженое. Потом вдруг очень быстро их надо куда-то в новое, переводить из школы в школу. Потом что-то новое. Потом вдруг очень быстро они еще начинают совсем взрослеть. И надо уже искать им. Им жену, мужа и бегать искать. И каких-то новых родственников надо теперь себе приобретать. Да, то родители жениха, родители мужа, невесты. И вдруг жизнь становится... Она себя еще сама чувствует непостроенным совсем человеком. Она сама себя чувствует еще, можно сказать, и той самой девушкой, которая находится перед большой жизнью. И вдруг она уже сама на каком-то уровне чувствует себя, что а где я, где мое счастье, кто, что во мне, что же на самом деле мне хорошо, это такой вопрос, и не боится задать, потому что жизнь заставляет ее бежать дальше, ехать дальше и что-то в жизни делать. И вот очень часто люди в таком возрасте, знаете, что происходит, давайте оставим тему религиозной женщины немножко в стороне, это в принципе происходит практически со многими людьми. Это называется перелом, 40-летний перелом. В 40 лет, считается по статистике, у многих людей происходит перелом в жизни, что вдруг в 40 лет как будто бы люди становятся немножечко повзрослевшие и немножечко начинают ставить все на место и вдруг понимают, что то, что они делали до сих пор, это находится под большим сомнением. Если не обязательно, чтобы человек был религиозный или человек был кем бы он ни был, вдруг в какой-то момент люди чувствуют, что кто сказал, что я вообще еду в правильном поезде? Кто сказал, что я еду в правильном направлении? Это, в принципе, что происходит? Начинается перелом внутри себя человек думает, спрашивает себя, кто я, что я, что же во мне я. И очень часто происходит у людей, как раз, ну не всегда, это в 40 лет, это может быть примерно в таком среднем возрасте, люди делают какие-то вдруг изменения. Кто-то начинает искать, менять себе резко работу, занятость, место жительства, образ жизни. К сожалению, очень часто происходит. Я вам говорю к сожалению, потому что я не только знаю лично. И вообще, дорогие женщины, я вам все это рассказываю, это не про вас. Вы, я уверена, что у вас это не так. Все, кто приходит сюда на наши уроки и слушает эту тему, которых интересует, это не у вас, но это у ваших знакомых. Я уверена, что вы знаете таких людей. Вы знаете ее, и вы знаете ее, и вы про нее слышали. И все, что вы сейчас слышите, вы можете наложить на кого-то, который просто перед вами стоит этот образ. Но это точно не у вас. Я не имею в виду про вас. Но, может быть, в каждом из нас есть какой-то элемент этого. Но, в принципе, есть очень много людей, которые приходят, когда в какой-то момент в возрастной период приходят к такому вопросу, что вообще, что во мне есть? Кто сказал, что то, что во мне есть, это хорошо? Что вся моя жизнь? Что это хорошо? И, к сожалению, люди в каком-то возрасте, когда кажется уже, в принципе, должно было быть все такое отшлифованное, само по себе должно уже ехать и вертеться, и карета, и уже должно быть, это не телега, которая скрипит, это должна быть уже такая прекрасная мерседесовская карета, которая едет сама по себе. Именно в таком примерно возрасте, среднего возраста, люди часто чувствуют, что у них не просто карета, у них вообще даже и телеги-то нет, у них вообще там, где они сидят, эта телега даже не их. Что я тут, кто меня в эту телегу посадил, кто? Я что, в нее добровольно села? Вдруг начинают пальцы искать, кого же обвинить. Кто-то виновен. А, меня уговорили, меня обманули. Мне сказали то-то, мне пообещали. Если тут мы говорили про религиозный образ жизни, очень часто есть момент, что люди начинают, у них есть желание, что кто сказал, что то, что я делаю, это правильно, что мне это что так и нужно. У них есть очень часто в таком возрасте начинается какое-то охлаждение. Я не говорю, что люди бросают и люди меняются. Есть люди, я уверена, что вы таких знаете, про таких слышали, что люди вдруг начинают делать какие-то сильные изменения. Изменения жизни, изменения, к сожалению, семьи, изменения, даже хотят вдруг развестись, хотят вдруг поменять стиль своей жизни. Люди меняют работу. Чаще бывает, что люди меняют работу, люди меняют увлечение. Если кто-то стиль одежды, кто-то был более такой строгий, вдруг становится более в одежде, вдруг становится более такой спортивный и открытый. Или наоборот, вдруг у них какие-то люди такие закрытые, вдруг начинают на себя какие-то украшения бесконечные украшаться. В многих происходят какие-то тотальные изменения. Но не у всех эти изменения, они снаружи показываются. Есть очень-очень много людей, которые продолжают жить и снаружи продолжают вести вот этот вот образ жизни, который, можно сказать, скорлупа их еще как бы живет, то внутри них потухший огонь. У них внутри какое-то желание, они просто не могут найти в себе силы взять и что-то изменить, а внутри у них... И они не хотят изменить, потому что им уже привычно, но внутри у них все такое потухшее, все такое старое, все такое... Зачем это все? У них задается вопрос, зачем это все нужно? Кто сказал, что так нужно? Кто сказал, что так правильно? И эти люди живут с этим. И они продолжают с этим жить, но внутри них это потухшие люди. Вы знаете, сколько людей, с которых я встречаю, у которых они, может быть, снаружи, они, у них скорлупа, у них есть очень хорошая. У них есть работа, у них есть квартира, у них есть какой-то образ жизни. Но внутри них это не люди, они находятся не в своем месте, они сидят не в своем стуле, они сидят, они не живут своей жизни. Свое собственное я у них мечется тихо внутри них, оно снаружи не показано. Есть люди, которых у них все снаружи. Все, что внутри чувствуется, все сразу видно. У них какое-то переживание, это тип характера. Да? У них сразу все об этом знают. У них какое-то желание, все об этом знают. Они вдруг резко продают свою квартиру, уходят с работы, продают имущество, вдруг уехали в другую страну. У них все, что внутри, сразу снаружи. Они делают какие-то резкие вещи. Есть люди, которые снаружи этого не показывают, но внутри у них они все очень-очень им непросто. Им непросто, а все, которые вокруг них живут, им еще тоже непросто, потому что из них выходит вот это и негативное, но, может быть, не негативное, но оно не, неприятная атмосфера, которая из них выходит, из них даже и выходят и слова, и атмосфера, и интонация не та. Люди в этом живут, вот в этом ощущении. И для чего я вам все это рассказываю? Не потому, что мы к этому призываем, для того, чтобы мы поняли, что если что это существует. В этом человек, он так устроен, что если он не займется своим собственным «я», если он свое «я» не начнет воспитывать, если он не начнет его вести в нужное направление, не даст ему правильные инструменты, то он начнет идти тем самым путем, который мы рассказали. К сожалению, я уверена, что вы знаете таких людей, они вам близки и знакомы. Так что вопрос, что же такое «я» и кто такой «я»? И вопрос очень интересный, потому что «я», это, оказывается, это не что-то одно, одноразовое, одинаковое, однозначное. Это, в принципе, во мне есть две силы. Вы знаете, да, что мы все говорим, что есть «яцаратов», «яцарара» – есть плохое начало, есть дурное начало. Так во мне «я», я не хочу говорить со словами «яцарара» и «яцаратов». Во мне есть Всевышний создал в каждом человеке. Человек, он сделан из двух сил. В принципе, есть четыре стихии, которым сделан человек. Но человек особен. Основное, из чего человек сделан, он сделан из земли, из праха. Написано, что Всевышний сделал буквально из земли, слепил человека и вдохнул в него свой дух. Человек, в нем есть и земное, и есть духовное. Человек сделан из земного, из материального, и он сделан из духовного. Кто из них важнее? Никто. И то, и другое. Что самое важное? Правильное сочетание. Если бы человек был только материальным, то, что, в принципе, многие хотят к этому стремиться, это был бы тоже не человек. Если бы человек был только духовным, это уже ангел. Человек, в каждом человеке есть и очень много материального, и очень много духовного. Что же, к чему мы же стремимся? Мы хотим научиться сделать сочетание. Что такое человек? На иврите это «иш». Алиф, юд, шин. Алиф – это арец, земля. Шин – это шамаим. Вот вам буквально адама. Человек – это арец, адама. Это сочетание земли и неба. А что между ними? Юд стоит. Юд – это, в принципе, иуди. Что такое иуди? Что такое еврей? Еврей – это тот, который умеет, у него есть сила, у него есть возможность, у него есть инструменты, как взять, сочетать духовное и материальное вместе. Потому что только это сочетание этих вещей вместе теперь даст правильное направление, что такое человек. Потому что невозможно сказать человеку, давайте так, когда вы находитесь с 10 утра до 12 вы находитесь в синагоге на молитве Шахарит, вы сейчас будете духовными. А потом вы выйдете из синагоги, и теперь вы будете земными людьми. Человек, он всегда человек. Он всегда, чтобы он сделал, в нем есть и то, и другое. И мы всегда находимся в работе, которая называется правильное сочетание между духовным и между земным. Что такое земное в нас? Я думаю, это каждый из нас знает. Земное в нас – это наше бесконечное желание. Мы все время что-то хотим. У нас такое количество огромное желаний, которые мы хотим, можно писать и писать. Но все наши желания, которые мы хотим, мы можем сделать всех из них два слова, которые, в принципе, общий знаменатель всех желаний. Если вы сейчас я вам скажу эти два понятия. Если вы когда-нибудь после этого будете думать и вспоминать, и вы подумаете, что есть еще что-то, что мы не упомянули, что есть кроме этих двух что-то еще, третье, четвертое, пятое или шестое, посмотрите внимательно, может быть, вы увидите, что то, что вы вспомните, это заходит тоже в одно из этих двух. Что те две общие вещи, они, в принципе, покрывают собой все наши желания. Так что же это за желания, которые есть материальные во мне, в вас, в каждом из нас, в каждом, кто создан по образу и подобию, каждый, кто сделан из праха, каждый, кто сделан из земли, каждый человек, который называется человек. Нету человека без этого, и в нем это есть. Какие-то желания материальные. Есть два основных желания человека. Первое желание – это удобство. Удобство. Я хочу, чтобы мне было удобно. Если кто-то хочет хорошую кофточку, кто-то хочет хорошую лодку, кто-то хочет новый дом, все эти вещи, материальное желание, материальные стремления, которые есть у людей, это, в принципе, я еще раз хочу сказать, не материальные, а человеческие стремление того человека, который сделан из материи, который чувство, который материального человека. Не значит, что желание материальное, потому что иногда человек хочет нематериально, он хочет хорошо посидеть и посмеяться. Смеяться – это, в принципе, радость, это счастье, это не, это удобство. Человек ищет удобство. Когда что для человека удобно, то он, это удобство – это общий знаменатель многих-многих желаний человека. И вторая вещь, что хочет человек, и очень часто эти две вещи идут вместе – это уважение. Самоуважение. Что такое самоуважение? Да, вот это вот, это, с одной стороны, это уже не совсем материальное желание, потому что это уже чувство. Но вот это вот чувство, оно выходит из материального человека, который человек сотворен человеком. Он хочет чувствовать самоуважение. Что такое самоуважение? Это контроль. Это контроль над ситуацией. Самоуважение – это знание, что будет завтра. Самоуважение – это ощущение, что я тут имею какую-то большую цель, большую должность, и меня понимают. Когда я говорю, меня не понимают, это значит, что происходит? И пошатнулось мое самоуважение. Когда я прошу, и не выполняют мою просьбу, почему я вскипываю от этого? Почему мне хочется кричать и ругаться, и кого-то воспитывать? Потому что пошатнулось мое самоуважение. Когда я не знаю, что мои планы ломаются, я решила, что я поеду завтра туда-то, мне сообщают, что из-за короны закрывается завтрашнее место. Почему мне так тяжело? Потому что пошатнулись мои планы. Пошатнулись мои планы, я, значит, не знаю, что же будет завтра. У меня нет контроля над моими действиями, значит, у меня как будто бы мое самоуважение уже не находится на таком ровном месте. Я сама собой не знаю, что будет завтра. Что я сделаю завтра? Куда мне деться? Я мечусь внутри себя, у меня нету мое самоуважение находится сейчас в состоянии в неровном состоянии. У человека есть стремление, чтобы у него было две вещи. Еще раз. Самоуважение и удобство. Возьмите любое желание, которое есть. И желание, или почему у человека плохое настроение. Возьмите любую вещь, что люди хотят, что человек хочет. Одно или другое. Практически все оно сведется у нас, или же это будет самоуважение, или же это будет удобство. Эти две вещи, которые хочет тот человек, который внутри меня, который человек, который земной человек, и он есть во мне, и он есть каждый из вас, и у нас нет человека без этого. Давайте мы этого земного человека не будем перечеркивать. Давайте мы его не пошлем куда-то далеко в землю или в землю, или за границу. Да, есть такое выражение на иврите. Барец или хуцларец. Барец, похоронить землю, или хуцларец – это за границу. Да, куда-то далеко. Давайте мы этого человека, который есть в каждом из нас, давайте мы будем знать, что он есть. И это очень достойно и правильно, что это есть, потому что без этого мы не были людьми. Что это значит, что мы это знаем, что это есть? Что когда во мне... Или во мне, или в каждом из вас, или в моих детях, или в моих близких, в моих знакомых, когда я вижу, что что-то в них кипит и кричит, я знаю, кричит, я хочу это, я недоволен, я бешусь из-за этого. Я могу посмотреть со стороны и сказать сама себе, почему буду на них, в них есть, это они самые нормальные люди, они ведут себя как люди, в них кипит их я, вот это их я, человеческое я, материальное человеческое я, которое есть в каждом из них. Если я могу понять свое я могу понять потом их я могу предоставить этому я место и территорию для жизни. Я могу дать возможность жить и просить, и получать свои возможности, свои вещи, что они хотят, в мере возможности. Но если я хочу перечеркнуть и сказать, ага, этого не может быть, этого не должно быть. Человек должен быть выше этого, человек должен быть духовный. Этого невозможно, потому что человек, он остается быть человеком, внутри есть, это я. Так мы сейчас обсудили, что такое я материальное. Кроме я материального есть еще я, то, что называется духовное, мы сейчас к нему придем. До этого я скажу про я материальное, это мы можем назвать его по-разному, можем назвать его фараоном. Мы недавно вышли из Египта, мы прошли праздник Песах, мы говорили, что мы говорим, что фараон, он есть, в принципе, это не фараон, который был в Египте, этот фараон есть в каждом из нас, есть такой фараончик. Вот этот фараончик, это и есть вот это вот материальное начало и вот это материальное желание, которое мы сейчас описали. И я недавно говорила с одной женщиной, и я рассказала что-то, я пожаловалась про что вот у нас в семье так-то, в большой семье, потому что мы русские, у нас семья не религиозная, они нас не понимают, они поэтому так реагируют. И, в общем, немножечко там рассказала, она мне сказала, что ты жалуешься, что это потому что русские, они не религиозные, выросли в том месте, поэтому так себя ведут. Вот в моей семье еще хуже, чем у тебя. Хотя моя семья, они израильтяне, они другого поколения, они более молодые, они религиозные, очень-очень. И именно в эту, на ту же тему, про которую мы говорили, именно в этом месте ты даже не представляешь, что они так-то реагируют. И вот, знаете, у меня с одной стороны такое первое ощущение, ой, меня как будто, ну, значит, не только у меня так, значит, у всех так. И как будто меня успокоили, да, как будто я себя успокоила. С другой стороны, я знаю, что это моя духовная сторона, говорит, ну, то, что написано, я должна себя воспитать. Написано в Шломо Мелех написал, царь Соломон написал, что утешение дураков – это горе всех. Типа как бы всем плохо, а когда я знаю, что всем тяжело, это значит, меня это утешает. Так он говорит, что Маамелах, что это кого это утешает? У дураков. У каждого человека, который умный, он понимает, что от этого невозможно этого утешиться. Раз у всех есть то же самое, все с этим живут, с этой неприятностью, человек умный с этого не должен утешиться. Кто-то утешается от этого, кому-то этого становится спокойнее, значит, он дурак. Так вот, я знаю, что такое, что так говорит, что Мелах. Значит, получается, что если меня это утешает, то меня, значит, я что? Я что, как бы дура? Нет, я не хочу быть дура, хочу быть умной. Значит, раз я умная, мне нельзя утешаться, но с другой стороны, меня это утешает. Так я что я сказала в соответствии с тем, что нашей сегодняшней темы, я сказала, та часть во мне, которая глупая, да, моя часть, которая глупенькая, моя часть во мне, сейчас успокоилась. И вот это, и стало мне хорошо, мы обе посмеялись. В каждом человеке есть, не надо называть себя абсолютным святым, абсолютно духовным, абсолютно не без этих вещей. С другой стороны, мы не можем сказать, что мы все поглощены в материальные вещи. Давайте научимся знать, что у нас есть и то, и другое. Даже как у нас есть компоненты нас, из чего мы состоим, когда мы находим в себе иногда какие-то стремления к чему-то, желания чего-то, когда мы видим, что нас чего-то тянет, как будто бы не в то. Давайте вместо того, чтобы обижаться на самих себя, обманывать самих себя, одевать на себя скорлупу, как будто бы у нас этого нету, и давайте покажем себя в красивом виде, что мы самые правильные люди. Тем самым мы задавливаем внутри себя свое материальное желание. Давайте посмотрим на это своим, назовем это своими именами. И мы увидим, что можно нам и нужно нам стремиться к вещам и материальным, потому что у нас есть это материальное желание, и с другой стороны мы работаем, чтобы идти в духовное направление. Самая главная наша работа – это найти сочетание. Но давайте сейчас я хочу вам показать, что такое мы сейчас описали, что такое материальное, и если у вас есть эта тема какой-то, еще раз, вам кажется, что гораздо более, наше материальное желание гораздо более сложное, я вам даю задание, продумывайте, подумайте, и если у вас будут другие соображения, вы можете мне сказать в другой раз, в следующий раз вы можете сказать, но я уверена, что вы увидите, что все эти желания человека и все стремления материальные, они все-таки приведутся еще раз к тем вещам, о которых мы сказали, это самоуважение и самоудобство. Эти две вещи, они очень-очень общие и очень сильные, и они в каждом из нас очень сильно есть. Что такое духовное желание? Тут я не хочу говорить двумя словами, потому что это огромное, это целый мир, это что-то огромнейшее, бесконечное, где когда человек начинает этим заниматься, он понимает, что у него есть огромные возможности, гораздо более сильные, гораздо более бесконечные, и можно включить вдохновение и воображение, и творчество, и что только нету. Что же можно сделать хорошего и замечательного для того, чтобы сделать для себя человека с большой буквы, для того, чтобы вырастить свое «я» все выше и выше. Но в соответствии с нашими материальными желаниями, что же я хочу вам продемонстрировать, что такое разница между материальным и духовным. И когда у нас еще были не коронные периоды, когда я еще давала уроки вживую, я часто на своих уроках что-то приносила, и у нас это были более такие живые уроки с работой участниц. Сейчас я не знаю, что вы делаете, и как вы сидите, лежите, бегаете с посудой, едете в машине, в автобусе. Если я надеюсь, что вы все меня видите. Кто не видит меня, так я вам говорю, что я сейчас показываю вам вот эту бутылочку. Вы знаете, что есть в этой бутылке? Тут есть песок. На самом деле, он такой коричневый, да, но это песок. Это песок непростой, это песок почти что золотой. Это песок из пустыни. Когда-то мои дети делали бутылку из песка разного цвета, но все это уже смешалось и стало песком. Почему песок? Я вам показываю именно песок. Это песок. Потому что человек из чего сделан? Да, он сделан из песка, он сделан из земли. Мы сделаны из песка. Вот вам буквально, я хочу вам визуально показать, видите, вот этот песок. И я хочу вам показать, что такое песок, чтобы вы запомнили это хорошо. Видите, стакан с водой, вода прозрачная, очень-очень прозрачная. И я беру этот песок и насыпаю его в стакан с водой. Посмотрите, что стало. Вы видите в эту прозрачную воду? Практически нету. Да, песок, он в одну секунду окрасил собой всю воду. Я беру ложку, я мешаю. Все стало таким очень коричневым, мутным. Вопрос, тут вода есть? Женщина, тут вода есть? Тут есть очень много воды, гораздо больше, чем песка. Есть много-много, я положила песка очень мало. Чем больше я мешаю этот песок с водой, тем больше эта вода становится мутная, мутная, мутная. Вы знаете, что такое песок и эта вода? Вот это вот мешание песка в воде, это буквально, что мы занимаемся нашим, вот этот песок, это наши материальные желания, это наше материальное стремление. Когда в нас просыпается наше «я» материальное, то вы знаете, что происходит? Это буквально как будто бы открывается клапан, и выливается, высыпается, поднимается песок, который, в принципе, уже есть, он, песок начинает мешаться. Вдруг в нашу чистую самосознание, душу прозрачную, вдруг вливается этот песок, и вот мы начинаем этим копаться, и мешаться, и мешаться, и мы начинаем внутри себя, ну как же, мне встали на мою больную мозоль, меня обидели, мне не додали, мне что-то сказали, мне муж сказал, почему сегодня рис был слишком недосоленный, мне мой сын сказал, что там ты опять не то сделала. Мне на работе что-то сказали. Мое самоуважение не в том месте. Мне что-то не додали. Я что-то хочу. Я что-то не могу. Мне хочу что-то новое. Не получается получить это. Мое удобство, мое самоуважение. Что мне теперь будет? Я буду теперь без этого навсегда. Вот эти все мысли, вот эти все действия, в которых мы находимся, чем больше мы про них думаем, чем больше мы в них живем, чем больше мы про них это говорим, они захватывают с собой всю мысль, всю нашу жизнь. Что происходит? Это просто буквально, как будто мы берем и мешаем, и мешаем, и мешаем внутри нашей жизни, внутри всего моего организма, внутри всего моего «я», все мое «я» сейчас становится зараженным вот этим вот «я» материальным. Оно просто захватывает собой, как захватчик. Оно окрашивает своим цветом мутным просто абсолютно всю жизнь, не всю жизнь, но вот все, что происходит в этот момент. Я иду спать с этой мыслью, я просыпаюсь с этой мыслью, я говорю с моими детьми, а мои мысли где? Почему он мне такое сделал? Ну как же все-таки там добиться этого? Как же это переживание, волнение? Вот все, вы спрашиваете, почему мы сказали переживание, волнение? Потому что переживание, волнение, это абсолютно однозначно, что это самоуважение человека, что почему я волнуюсь о завтра, потому что я хочу знать 100%, что завтра будет все хорошо, правильно, а раз я не знаю на 100%, значит, мое самоуважение уже не в том состоянии, почему вот это называется волнение, да, что я волнуюсь, переживаю, что же, как же, я суечусь, бегу, суечусь, я пытаюсь что-то сделать, потому что я, мое самоуважение находится. Если нет уверенности в том, что будет через одну минуту, значит, я, кто я такой, что я не знаю, что будет через минуту, как же я буду так жить? И вот я про это думаю, и что происходит? Все мучится и мучится и мучится, и вся моя вода, вся моя жизнь становится мутной. Я пью эту воду, я дышу этим песком, я кормлю других этой водой, я пою других этой водой. Эта вода, она течет по всем моим жилкам, и все это мутное с этим песком. Мне кажется, что этот песок уже полностью, и я, это мы стали все вместе, мы все становимся одним целым. Уже весь человек становится таким человеком, таким вот, да, таким вот, кажется, вот, если жизнь, если вся его жизнь только вокруг этого. Это происходит, когда приходят взрывы, когда человек есть вот что-то, вот он, вот это вот особенное желание, стремление получить вот эти вещи. Или когда у него есть под опасностью, что вдруг у него его лишают этим. У него просто происходит вот буквально взрыв и начинается мешать этот песок. Теперь у меня к вам вопрос. Просто кто знает минимальные, даже не надо знать физику, а просто навыки жизни. И если мы этот песок перестанем мешать, вы знаете, что станет с ним? Он осядет вниз. Через сколько времени? Мы посмотрим к концу урока, как он сел. Я вам покажу. Сейчас уже, вы видите, уже чуть-чуть это коричневый, очень сильно коричневый песок, поэтому вода еще коричневая, она уже не такая. Видно глазами, что песок находится внизу. А вода становится все более прозрачная. Мы сейчас оставим это сбоку, мы на это не будем смотреть. И пройдет время, и вода станет совершенно прозрачной. И этот песок будет лежать внизу. И никому не будет мешать, потому что песок, у него есть свойство, что он может лежать внизу и никому не мешать. До момента, пока кто-то не помешает его, когда его начнет потрогает этот песок, достанет его, тогда в одну секунду что произойдет? И опять это вода становится, будет приобретать цвет этого песка. Чем больше мешать, тем больше песок будет приподнимать сверху. Что же надо сделать? Надо знать, что есть вода. Если мы научимся смотреть на вот этот стакан и видеть в нем уже изначально, не только один песок, потому что, вы знаете, это, вы видели сами, как я высыпала, это не стакан с песком. Тут есть очень много воды, тут есть очень много прозрачной воды. Прозрачной воды из источника. Песка тут мало. Но мало песка, у него есть свойство, что если его мешать, и копаться в нем, и суетиться в нем, и только в нем заниматься, этот песок окрасит собой. Не просто окрасит, а туманит собой, сделает все мутно, омутнит собой всю воду. Если мы этот песок, мы видим сразу, что тут есть вода, и воды много. И воды достаточно много. И мы знаем, что пройдет пару минут. А может быть, несколько пар минут. А может быть, еще чуть-чуть время. И этот песок, он ляжет на свое тело. И мы займемся этим песком. Мы дадим ему то, что нужно этому песку. Но мы не забываем ни на секунду, что тут есть вода. Мы относимся к этому. Мы приподнимаемся над этим песком. И мы знаем, что кроме песка есть еще вода. Чем больше мы можем приподняться, тем больше мы сможем увидеть эту воду. Да, эта вода еще пока что омутненная, она пока что еще не очень прозрачная, но пройдет время, она будет более прозрачная. И не надо переживать, не надо волноваться, что же теперь эта вода на всю жизнь теперь будет такого цвета. Нет, она станет очень быстро простой водой. Это пример, который я хочу вам показать, чтобы вы запомнили его, потому что он очень-очень хорошо и прекрасно может показать, будет нам в помощь в разных ситуациях в жизни. Когда в человеке есть мое «я», которое начинает требовать и хотеть свое «я», мое желание материальное, этот песок. Да, я хочу, чтобы мне подняли зарплату, я хочу, чтобы меня перевели на другой стул, я хочу, чтобы меня послушали, я хочу, чтобы выполнили мое желание, я хочу, чтобы мои дети делали, как я хочу, я хочу, чтобы мой муж сказал своей маме, что я хочу. Моя власть, мое желание, это все, это все песок. Это все, когда я сижу расстроенная, что же такое, почему же мне что-то не по моему желанию, это что во мне плачет и расстроено, это расстроенный мой песок. Когда я что-то двигаю и хочу сделать какие-то огромные изменения в жизни, готова всех, всех чему-то научить, перевоспитать, сделать забастовку, сделать что, бунт. Это кто во мне бунтует? Я могу взять и спросить сама себе вопрос, а что я сейчас хочу? Что я сейчас хочу? Где я хочу? И если я вижу, что я хочу тут мое удобство, мое уважение, так я прекрасно знаю, кто это хочет. Да, это хочу я, которая нахожусь в той... Земной человек, мое земное я. Но если моя земля, мой песочек этого хочет. И Барух Ашем, что этого хочу. Значит, я настоящий человек, значит, я еще живой человек. Значит, по мне это есть. Я еще живой человек. Меня Всевышний создал человеком, который этого хочет. Когда я могу определить, что это я, это земное, так что я могу сделать? Я могу точно так же взять, посмотреть на эту вещь со стороны и приподняться над этим. Что такое приподняться над этим? Увидеть, что кроме этого есть еще мое я, которое не песок, которое душа. В моем примере это прозрачная вода. Прозрачная. Душа человека, она прозрачная душа. Она чистая душа. Чистая душа, она может взять, она не может отделиться от материального желания. Чистая душа не должна быть такой душой, которая мне ничего не нужно. Мне не нужно, чтобы меня слушались. Мне не нужно, чтобы были по моему желанию что-то было. Мне не нужно... Это не значит, что чистая душа. Что такое чистая душа? Это та душа, которая может вместе со всеми... Что это человек, который... Это желание человека, который у него есть очень сильные, нормальные материальные желания. И у него есть возможность... Это что такое чистая душа? Что такое... Я, которая духовная в человеке, что он берет, и он думает, что же сейчас можно сделать, как можно сочетать мои материальные желания с тем, что я могу приподняться над этим. Что такое приподняться над этим? Найти в себе еще другое я, другую сторону моего я. Что такое другая сторона моего я? И вот эта вот вещь, которая потрясающе интересная. Я. Я – это человек, который... Любовь – это скромность. Что такое любовь и скромность? Это значит, я волнуюсь сейчас не про мое самое. Мне сейчас я могу взять и приподнять. Когда я не получаю что-то, что самоуважение, это значит скромность. Это когда я очень хочу знать, я хочу знать на 100% во сколько мы завтра выезжаем и куда мы едем. И вдруг я об этом не знаю. По разным причинам. Я вся с ума схожу. Я не знаю, когда, как собраться. Я не знаю, как спланировать. И я волнуюсь. И я делаю кучу звонков. И я злюсь. И вдруг я себе говорю, не все в моих руках. Я себе говорю, знаешь, не все в моих руках. Есть выше меня. Есть Всевышний, который делает возможность. Иногда я могу ли я прожить? И не смогу ли я завтра прожить без того, что я буду на 100% знать, что же, как же мы во сколько выезжаем и куда же мы приедем. Это очень сложно. Вы знаете, сейчас во время короны люди не знали, что будет завтра, что будет через 3 дня, что будет через неделю, никто не знал, да, потому что все менялось, и до сих пор все не вернулось на свои обычные возможности. Люди, очень многие ощутили, оказались в таком состоянии, что научиться жить, когда ты не знаешь. Не знаешь, не все мы можем руководить жизнью, не все в наших руках. Так вот это называется скромность. Скромность, когда это обратное от самоуважения. Скромность это значит принятие желания Всевышнего. Скромность это значит принятие желания других. Я очень хочу поехать на север, а мой муж хочет поехать на юг. И я так сильно хочу поехать на север, что если он сейчас не скажет, что он не хочет поехать на север, я из этого буду очень несчастной. Это говорит мое я, которое материальное, которое материальное, говорит я, и мое духовное я, говорит, может научиться приподняться над этим и увидеть в этом, что увидеть, что получить удовольствие и получить возможность, что не от того, что я получаю свое, что я хочу, а получить удовольствие, то, что я могу принять, что можно быть без этого. Не, что я сейчас теряю, не, что я сейчас кладу на жертву, я кладу сейчас на... лишаюсь того, что я так хочу получить, я этого не лишаюсь. Я, наоборот, я приобретаю. Я сейчас могу то же самое, в принципе, чтобы получить мое мою власть, я могу, знаете, я могу эту вещь, я могу дать, я могу его отдать, я могу, это как моя разменная монета. Вместо того, чтобы сказать, что я хочу сейчас приобрести тут власть и слово, и я вам скажу, что нужно сделать, я приподнимаюсь над этим и предоставляю другим людям тоже сказать свое слово, а я услышу их слово, несмотря на то, что я хочу тут сама сказать свое. Вот это вот называется духовное желание, которое есть, это вода прозрачная, это приподняться, это большая-большая работа. Но когда человек это может сделать, у него есть огромное количество возможностей, колоссальное количество возможностей, что делать и как это делать. И у нас будет, без радости, через неделю еще один урок, и мы на эту тему поговорим немножко больше. Я думаю, сейчас у вас есть много тем для обсуждения, для думать, и как это привести в обычные примеры жизни, вы можете сделать параллели, как это сделать. Но вот это, в принципе, направление, я вам скажу насчет стакана с песком. Я знаю очень много людей, которые слышали и видели это. Мне многие женщины говорили, что они потом этот пример буквально накладывали на разные случаи жизни. Одна женщина говорила, что вот она вспомнила про свою знакомую, с которых они находятся в давней такой неприятной атмосфере, ссора такая. Не то, что они ссорятся все время, но один раз они поссорились, и с тех пор прошли годами, они не очень-то особенно общаются. И каждый раз, когда она вспоминала имя той женщины, у нее внутри у нее происходило такое... такой вот... И она вдруг сказала сама себе, так я когда, каждый раз, когда вспоминаю, у меня что происходит, я как будто уберу и мешаю песок внутри этой воды. И все время занимаюсь этим мешанием песка. И с тех пор, когда она это поняла, она просто себя улавливала, когда приходила то имя, она говорит, зачем нужно мешать этот песок? Я же знаю, что я могу приподняться над этим песком. И когда она буквально видела вот это вот ощущение, как песок с водой, она могла руководить ситуацией, и она могла приподняться. И если это было спокойно, это не значит, что она забыла то, что было. Она не забыла, но она сейчас не должна этим внутри себя ломать свою жизнь и быть в плохом настроении. Она внутри себя сказала сама, и кроме того, что обижаться на эту женщину, у меня есть еще замечательная сила простить, забыть. И, может быть, понять ту женщину, что она тоже была права, и много всего другого, потому что когда мы начинаем заниматься чем-то положительным, у нас есть огромное количество возможностей, гораздо больше, чем взять и просто держаться за свое «я», что я тут нахожусь на первом месте. Вот эта вот сила, которая желание «я», которое есть у каждого человека, у нас есть, еще раз, у нас есть две силы внутри нас, и они не то, что они должны все время находиться в борьбе. Если мы можем дать уважение, увидеть материальную сторону и дать этому свое место, потом нам гораздо легче выйти из этого, приподняться, не то что выйти, мы этого не выбросим, мы просто можем приподняться, можем дать, распределить обязанности. Это твое, это мое. Тут есть вещи, которые ты можешь хотеть стремиться к самому большому удобству. Но есть возможность, ты можешь понять, что это твое удобство слишком много стоит силы, уступков других людей, и поэтому можно уступить. Так этот уступок, это не значит, что человек уступает своим желаниям, он наоборот, у него он приобретает сейчас гораздо, он вместо того, чтобы приобрести удобство, он как будто бы приобретает вещь, которая называется удобство, он приобретает удобство других людей, другим удобно, другим хорошо, ему становится от этого еще лучше. Вот это вот сочетание, я вам сейчас сказала больше, может быть, теории, более практические вещи. Мы в следующий раз тоже поговорим на эту тему. И я думаю, что мы уже приходим к концу. И если у вас есть какой-то короткий вопрос, потому что можно знать, потому что мне нужно скоро мне нужно начать урок в другой группе через несколько минут, поэтому я не смогу сейчас на эту тему с вами много говорить. Но короткий вопрос можете задать мне сейчас.
Спасибо вам огромное, Рабанит Лея, во-первых, потому что действительно вот этот наглядный пример стакан воды и песка.
Я вам сейчас покажу. Видите, мой стакан, видите, да. Наверху. Да. Еще чуть-чуть стоит, он будет белый. Да? Когда я беру песок простой. Да, большое спасибо вам. Какой-то вопрос короткий, если есть, могу ответить, если...
Короткий вопрос такой. Смотрите, нужно общаться, чтобы полегчало, но до каких пределов? То есть общаться с подругами, еще что-то.
Еще раз, чтобы не было вот этого мутнения. Мутнение сказать, общаться и найти конец. Потому что если нет, это называется сыпать соль на рану. То будет все время мешать и мешать и мешать. Понимаете?
Да.
Есть, да. Надо научиться, научиться определить, что вот можно пойти рассказать, мне тяжело, меня обидели. Еще раз сказать. Но когда мы это скажу 15 раз, это уже будет... Посмотрите, я сейчас говорю для того, чтобы приподняться, если мой разговор идет для того, чтобы приподняться над этой водой, или мой разговор, он мешает эту воду и поднимает ее и занимает собой все пространство.
И делает наше настроение мутным. Знаете,
говорят, и не только наше, а вокруг нас все, что от нас. Я говорю, мы пьем, мы живем в этой воде, мы в ней плаваем, дышим ею, кормим и поим этой водой всех наших близких и домашних. Это то, что происходит. Когда у человека плохое настроение, привет ему от всех его близких людей. Да? Они это все очень хорошо чувствуют.
Да, слушайте, действительно это так. Это настроение, это как вирус, о котором мы уже слышим.
И когда говорят «моё», да, «моё», мы сейчас говорим, что такое «я». Чтобы быть счастливым, надо знать, кто же такой «я», что внутри «я».
Спасибо большое вам. Спасибо большое, Рабанит Лия. Я думаю, что мы будем вас отпускать, чтобы вы успели переподключиться к вашему. Как прощать, да. Спрашивают.
Да, вы можете, у меня, я вам доставляю мой, если что, вы хотите лично спросить меня или что-то хотите в следующем разу дать мне какое-то пожелание, мой mail 764-1070. Еще раз, 764-1070 gmail.com.
Собака@gmail.com, да.
Да, если точно так же. Если до этого 052, это мой телефон.
Если, вот, если кто-то не успел, пожалуйста, напишите на WhatsApp, и я вам еще раз продиктую данные.
Да, 764, если кто-то хочет что-то личное, что-то это, можете написать там, и я отвечу, как можно связаться, или просто какую-то тему, которая вам кажется, что она в теме, в том, что можно, в следующий раз можно на это обратить внимание. Спасибо большое вам, дорогие женщины, спасибо большое Мирим за организацию.